И Алексей Венедиктов в нашем утреннем развороте. Доброе утро.
Доброе утро, Алексей Алексеевич. Доброе утро,
а мне тут Алексей Алексеевич книжку принес.
Так.
Вот ту самую загадочную, таинственную, которую я рекламировала. «Апокалипсис от Кобы», от того самого Кобы. Даже захотелось прочитать, на самом деле, какая-то уж очень интересная. А это художественное, да, произведение?
Ну, практически художественное, да.
Просто вот эта вот загадочная рукопись,
это как
которую
наши,
получила автор.
Это как наши комиксы, знаешь. Спасти Кобу.
Спасти Иосифа Сталина?
Да, типа да. Или там наоборот, но неважно. Не буду рассказывать. В общем, убийца-садовник.
Убийца-садовник, а вы можете это проверить, если купите книгу на shop.diletant.media. Она такая компактная, в мягкой обложке, очень удобно будет носить с собой, читать в метро, не знаю, в автобусе, везде. Наслаждайтесь, пожалуйста, и поддерживайте нас.
Да, друзья, и ставьте лайки обязательно Алексею Алексеевичу, задавайте свои вопросы, будем следить за чатом и их задавать. Алексей Алексеевич, пока мы общались тут, значит, про протесты в Ереване, за отставку Пашиняна, появились новости о ситуации с новым кабинетом министров. Ну, во-первых, новость сегодня вы с утра публиковали о том, что Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Сейчас уже написали, что Патрушев может занять пост вице-премьер-министра.
Это все догадки. Никто не знает. Пока не утвержден премьер.
Так.
Дело в том, что по Конституции, по законам, только после того, как будет утвержден премьер, вносятся все вице-премьеры и министры. Потому что это есть предмет согласования премьера и президента. Но что гадать, осталось несколько дней. Следить надо за молодежью. Значит, я их уже называл. Это младший Ковальчук, это младший Патрушев, это Дюмин. В известной степени это Миронов, который сейчас помощник президента по кадровым вопросам. А был он ярославским губернатором. Значит, следить надо за Алихановым, губернатором Калининградской области, еще парочка другая губернаторов, которые, в общем, москвичи, но которые были направлены, как Дюмин, направлены в те или иные области для там, набирания веса. Мне кажется, что вопрос в том, будет смена поколений на каких-то важных должностях или не будет. Да, за Александром Новаком, конечно, надо следить, который сейчас вице-премьер по энергетике. Вот. Собственно говоря, мне кажется, что важное в этом. Да, то есть на самом деле, что называется, это на потом, поскольку пока Путин является главным и единственным распорядителем вот этих вот кадровых назначений, они не очень имеют большое значение, но если почему-то Владимир Владимирович у нас испарится, то именно эти люди окажутся на ключевых точках в силовых ведомствах, в экономических ведомствах, в Совете Безопасности, в администрации президента, в Счетной палате. И поэтому нужно вот следить, как они будут подниматься, будет ли он их поднимать. Поэтому сейчас не в персональных дело, а я считаю, что дело как раз вот в этих 50-летних, это другое поколение, Путину там сколько, 72, да, то есть минус 20 лет, которые как бы должны будут перенять эстафету, если что. А что касается там подъема там, Патрушева-младшего там, или там, оставления Шойгу, или новый министр культуры, возможен тоже, или новый министр спорта, ну, поверьте мне, сегодня это не, и завтра это не имеет значения. Это будет иметь значение, если по каким-то причинам Владимир Путин не будет продолжать исполнять обязанности президента Российской Федерации.
Алексей Алексеевич, сейчас, секунду. Ладно, вам-то с утра не спалось, а почему Володин в 5 часов утра в телеграм-канале пишет про Мишу?
Но мне кажется, что мне вся эта история кажется чрезвычайно, этот, когда это пришло, я начал тут же списываться с людьми, которые когда-то участвовали в принятии подобных решений, и при Борисе Николаевиче, и при Владимире Владимировиче, они считают, что он троллит, что он просто троллит всех, что все должны чувствовать, что...
Володин или Путин троллит?
Путин. Потому что в Думу вносится документом, да, чем распоряжением, я даже не знаю. Там, он же не может его назначить указом без решения Думы. Значит, какой-то документ внесения именно Думы. И он сказал Володину в 5 утра, чтобы твои поставили. Вот пусть они у меня попрыгают. Вот они и прыгают.
Просто я очень живо представляю какой-нибудь бункер, где сидят в 5 часов утра напряженные чиновники и решают
сидит
вместе с Путиным.
Сидит девочка и СММщик.
А еще можно отложку поставить.
Да, она встала по будильнику, нажала кнопку и легла. Я думаю, что Владимир Владимирович тоже так хекнул и тоже лег досыпать.
А Владимир Владимирович готов передать уже управление новому поколению?
Нет. Нет, Владимир Владимирович, чтобы вы понимали, он всегда был, насколько я его помню, фанатом контроля личного. Да, он контролирует, ну, в общем, до известных мелочей, если считать пост президента достаточно высоким. Поэтому он не передоверит никому, более того, он сделает такой перехлёст контроля за контролем. То есть вот те люди, которых он поднимает, в частности, Миронов и Дюмин, это его бывшие охранники, которые уже прошли довольно большой, скажем, губернаторский, да, Миронов в Ярославле, Дюмин в Тульской. Мы увидим, будет подъем или не будет, или он отложит. Он всегда может это сделать, для этого ему не обязательно перевыборы. Но сейчас это как-то логично переставлять фигуры, да, и одно тянет за собой другое, понимаете, да, там одного снимает, на его место другого, а на того, кого место кого, а на того, если поехали двигать по лестнице бюрократической, там надо все время думать, кто займет его место. Ну хорошо, ну сделаю я там Патрушева вице-премьером по экономике, кто будет министром сельского хозяйства. Это довольно сложная комбинация, разные кланы, потому что там, скажем, Министерство сельского хозяйства, на котором сидит Патрушев-младший, оно же очень поднялось за последние 5 лет, реально. И экспорт очень поднялся, это большое доходное дело. С учетом того, что бюджет у нас в основном уходит на военные и околовоенные расходы, сельское хозяйство такой финансовый поток, который хочется хапнуть, на него хочется сесть. Значит, уход Патрушева с него, это значит, разные кланы начнут своих кандидатов толкать, и Путин должен будет между ними. То есть Патрушева назначить не big deal, а вот нового министра назначить, надо примерять интересы. Это такая любопытная кадровая чехарда, которая касается вообще там не геополитической ситуации, а кто будет сидеть на потоках сельского хозяйства.
А может, просто не менять тогда ничего?
Да я бы Тимура Иванова на сельское хозяйство бы отправил и решил бы все вопросы. А, собственно говоря, он бы с ним справился, как известно. Вот. Но Патрушев тоже справляется. Посмотрим. Тут вопрос для него именно в расстановке людей довольно близкий. Я их называю племянники. Потому что двое из них, соответственно, Борис Ковальчук, да, и Дмитрий Патрушев, это дети его ближайших друзей, то есть его братьев младших. Значит, они племянники. Вот это поколение племянников, да, вот оно на подходе. Посмотрим, может быть, он проще, может, он так и решит. Ты известный путинистка по мозгам, поэтому на его бы месте, наверное, я бы так и решил. Но я думаю, что нет, потому что военные действия, они некоторые перекосы между силовиками, экономическим блоком, аппаратом правительства, аппаратом администрации президента. То есть, да, нужно слегка поднастроить. Я не думаю, что будут какие-то там супер-пупер изменения. Но кого-то поднять, кого-то отодвинуть, кому-то дать другую кормушку. Сложно играть. Византийский двор, да? Кого сделать наиглавнейшим церемониймейстером, а кого сделать хранителем гардероба? И еще неизвестно, кто ближе к императору, церемониймейстер или хранитель гардероба.
Сделаю расклад Таро и посмотрю на результаты. Давай. Доложу вам о путинских планах.
Так успей, времени мало, чтобы доложить Путину, почти не осталось.
Потом сверим.
Они без меня все равно не решат.
А с чем была связана вот такая задержка? Я помню, что мы все 8 числа ждали.
Троллинг.
Это все вот...
Мишустин знал, ему было об этом сказано после инаугурации. Да, но он догадывался, ему было сказано, не волнуйся, ты остаешься. Потом поговорим, сейчас у меня, значит, инаугурация, потом у меня 8 Еврозес, потом у меня 9 парад. Ну, слушай, ну что горит-то? Ничего не горит. Вот так, чтобы информационно не перебивать ни парад, ни Еврозес, ни инаугурацию. Да, отложил. И еще всех подвесил. Ожидаемо.
Как вам инаугурация?
Я не смотрел.
Ну, вы там, не знаю, наверняка видели вот эти вот отблески инаугурации.
Ну, видел, ничего, ну, и ничего.
А патриарх вот с этим вот его?
Ну, это не инаугурация, это был потом, он уже зашел. Обычно это всегда бывало, но всегда людей отсекали, и камеры тоже. Никогда не показывали вот этот молебен, который бывал в Успенском соборе после инаугурации. На всяком случае, в 12-м и 18-м это было, годах. Поэтому показали, ну, патриарх. Ну, что мы нового узнали о патриархе, честное слово.
А как думаете, почему показали?
Ну, нужно сакрализировать власть. Я думаю, что вот не просто власть, сакрализировать Путина, да? нужно всегда новую картинку. Ну, утомил уже одним и тем же, да, значит, по картинке. Значит, нужно добавлять картинку. Я думаю, что там сидели, обсуждали, говорят, ну, давайте еще вот это покажем. На прошлой инаугурации он пошел в народ. Он вышел из этого самого, пошел сжать руки, была такая картинка. А тут был снег, какой народ. Он пошел в храм. Ну, слушай, это вопрос картинки и продвижения, не более того. Никаких смыслов, никаких дополнительных смыслов не несет.
То есть никаких вот этих помазаний на царствование, императора?
Ну,
вот...
ну, почему такая имперскость, да, присутствует, конечно, как всегда, все торжественно, пафосно. Ну, ну да, а что вы хотели, чтобы в сарае все это было?
Нет, ну просто, извини, пожалуйста, да, я видела давай, как раз среди Z-блогеров вот это ликование, что наконец-то перестали лицемерить. Сразу понятно, император, вот правильно, все хорошо сделали.
Ну, подождем помазания на царство, ладно, тогда будем говорить. Мы все-таки работаем по факту, а не по догадкам и желаниям.
Да, вот про имперство и про факты. Факт в том, что Владимир Путин одним из своих первых указов, вы частично об этом говорили, принял, значит, указ об основах государственной политики в области исторического просвещения.
Да, я уже боюсь, что у нас с дилетантом будут большие проблемы.
Вот, это очень важно, потому что, Алексей Алексеевич, мало кто читал этот указ Путина. Вы уверены, что внимательно читали,
да.
Чего стоит опасаться, опасаться историкам, ученым, преподавателям в школах, вузах.
Смотрите,
и так далее.
Смотрите, общая суть указа – это государственная политика. То есть ученые, работающие в государственных учреждениях, они сразу, значит, наручники, имея в виду научные наручники, вот только так и никак иначе. То есть это, грубо говоря, можно считать как угроза запрещения дискуссий по некоторым вопросам, по некоторым историческим вопросам и высказывания мнения. Вы на государственные деньги извольте поддерживать государственную трактовку, что Наполеон был хороший или Наполеон был плохой, или Иван Грозный, неважно. Да? Я сейчас даже не беру 20 век, я беру вообще, это же вообще, этот указ про вообще, это указ не про 20 век. Это первая история. А вторая история, там есть глава, восьмая, по-моему, статья, это противодействие тем, кто не разделяет эту позицию. А противодействие может быть, как мы знаем, любое. Любое. Что такое государство противодействует, скажем, частному исследовательскому центру или частному историческому журналу. Понятно, как государство с помощью госорганов может противодействовать. Поэтому это единый учебник, единое видение предмета. Вот я уже рассказывал, что вот года два тому назад, видимо, от того, что сидели три, от того, что сидели в ковиде, во Франции разгорелась нешуточная дискуссия опять про Наполеона, как его трактовать в школьных учебниках. Он вообще тиран, узурпатор, кровавый убийца или он основатель современной Франции? Очень интересная дискуссия, но суть всегда, как в западном обществе, сами разберутся, нельзя запрещать дебаты. Но, тем не менее, вот эта история, вот этот указ, да, он, конечно, репрессивный. В отношении, прежде всего, науки. Ну как это запретить дискуссию в науке? Публичную дискуссию в науке.
Но это как коснется исторических книжек, например.
Конечно, всего, исторических исследований, исторических книжек, исторических журналов, исторических дебатов, про все, конечно, коснется. Потому что будет установлено государством, вот это было так и никак иначе, государством, а не учеными. Государством, а не учеными. Я всегда был противником, меня за это очень сильно критиковали, когда государство вмешивалось в изучение истории. Я, например, был противником того, чтобы запрещали обсуждать Холокост или геноцид. Я понимаю, когда это происходит в Германии и в Израиле по Холокосту, но не понимаю, когда это происходит во Франции, предположим, да, там, или в Германии. Не в Германии, а там в Польше. Да? Просто для Израиля и для Германии это травма, а для других государств. Это был запрет, и во Франции, когда запретили, очень многие ученые переносили свои дебаты в Швейцарию, в Норвегию, в Швецию и так далее. В США, где есть первая поправка. Академические дебаты. И меня за это, конечно, многие ругали. Я говорил, но тем не менее, научная дискуссия, не политическая, научная дискуссия публичная, очень важна.
Но у нас же уже есть ряд законов, касающихся прежде всего Советского Союза, Великой Отечественной войны, которые вводят определенные ограничения на дискуссию. Можно обвинить человека в том, что он сравнивал роль Советского Союза и Германии, что там еще.
Да, вот ты права. Это были отдельные такие законы. Теперь после указа, я думаю, что смысл этого указа в том, чтобы это привести в единую систему, где нет никаких возможных лазеек и дырок.
Да.
Но это не срочно случилось, это целый процесс шел. Ну как, я напомню, у нас была дивная обложка, значит, посвященная не помню чему, у нас на обложке был Штирлиц, фотографии с фильма Штирлица, и Штирлиц, естественно, был в форме, у него была повязка и был, значит, свастика. И мы на обложке замазали эту свастику красным, а на стене рядом написали на всякий случай «Гитлер капут». По-русски. Нет, ну а что делать, да? Потому что сказали бы демонстрации, тогда мы же все понимали. Это было уже довольно давно, если наши зрители посмотрят быстренько, у себя найдут этот номер со Штирлицем и скажут, в каком году это было, вы видите, как это постепенно шло.
Не, ну ведь недавно еще была история с молодым человеком, который читал книгу про фашистскую Германию, и там как раз была где-то у кого-то на повязке свастика, его забрали в полицию.
Да-да-да, я говорю, это шло постепенно, него. Теперь это становится, так сказать, базой, как принято сейчас говорить, государственной идеологической политики.
Да, просто хотела напомнить, друзья, что можете на shop.diletant.media заходить, пока не поздно.
У нас там есть несколько книг, которые касаются истории Третьего Рейха. У нас там есть книга Сергея Медведева «Третий Рейх», там где загадки Третьего Рейха, включая поджог Рейхстага, начиная с него и заканчивая историей Евы Браун. У нас есть «Мобилизованная нация», повторяю, это книга, которая сейчас бестселлер во всех магазинах в пленке, потому что 18+, безусловно. У нас есть воспоминания, я думаю, что больше они не выйдут, шефа разведки Шелленберга. Да, у нас есть воспоминания Вальтера Шелленберга «История разведки Третьего Рейха». Так что заходите, их там немного, заходите на shop.diletant.media и покупайте.
Да, вот Сергей пишет, что Обнинск 45 лет, наука скоро в подвал уйдет, подпольно будет.
Такое уже бывало в Советском Союзе, ничего хорошего это Советскому Союзу не принесло.
Но при этом образование в Советском Союзе было вот то самое.
Образование естественных и точных наук и элитное было то самое. Но именно запреты, скажем, при Сталине на изучение генетики и кибернетики заставило Советский Союз уже при Хрущеве, затем при Брежневе, все время быть догоняющим в этих науках. А мы сейчас знаем, что такое кибернетика и генетика для будущего.
Конечно.
Кстати, вот про школы. У нас сегодня была Елена Панфилова с материалом от «Новой газеты», где она рассказывала про нормализацию доносов среди вот студентов молодого поколения. А мне интересно, вот при вас как-то среди молодых людей было принято нормализовывать доносы, относиться к этому как к чему-то естественному?
Никогда не обсуждалось. Первое, что могу сказать, значит, сколько я 20 лет был школьным учителем, и, соответственно, знал, что происходит в городе и в Москве, в смысле, и в районе Черемушкинском, доносов учителей на учеников не было.
Угу.
Вот не сталкивались вообще. Были доносы родителей на учителей, но это понятно, там несправедливая двойка, шли иногда по политике были доносы. Да, по преподаванию на меня был донос один раз, про который я знаю. Вот. Но так вот массово нет, вообще не обсуждалось. Вообще слово «донос» в то время носило негативную коннотацию. Слово «донос» оно вообще вот...
Ну, кажется, оно и сейчас носит негативную.
Никак не плюсуется.
Да. Возвращаясь все-таки к исторической правде, за которую сегодня борются, Дмитрий Медведев разразился статьей «Как англосаксы продвигали фашизм в 20 веке и реанимировали его в 21 веке». Статья появилась на сайте Совбеза.
Читал.
И вот как? Алексей Алексеевич, да, как?
Ну, что вообще... то же самое, как Мария Певчих. Отбираются отдельные факты, да, и выстраиваются, подгоняются под идею, которая до того уже придумана. Да? Вот как англосакс? Скоро мы узнаем, что вообще Гитлер был не австриец, а
англосаксонец.
Да, что там его зачала какая-нибудь английская служанка. А, не знаю, или какой-то проезжий американский солдат, не знаю. А, ну, случай, конечно же, вообще подъем фашистской Германии, приход Гитлера к власти, это очень сложная была история. И в США, и в Англии были люди, которые поддерживали промышленники, которые считали, что Германия – это замечательный плацдарм для борьбы с советами, и там вложение денег, и Генри Форд, известный антисемит, вот тот самый Генри Форд, который Форд. Это была сложная история, действительно можно надергать, но мы знаем с вами, что именно Великобритания объявила войну фашистской Германии, извините меня, на 2 года раньше, чем Советский Союз. Вообще-то, и вела войну, в то время как Советский Союз был союзником фашистской Германии с 1939 года по 1941, Великобритания вела войну с фашистской Германией. Просто тоже надо понимать и помнить. И это факт. Вот это есть факт. И Черчилль очень надеялся, что фашистская Германия нападет на Советский Союз, и тогда Советский Союз станет союзником Великобритании. Да, это тоже факт.
Да, а зачем вообще Дмитрий Медведев написал эту статью? Вот мне всегда волнение возникает, когда кто-то пишет
Господи,
статью.
Что ж тебя это так волнует?
Не знаю, я прям почувствовала такое вот амбре. Вот я когда увидела,
что просто я помню, как Владимир Путин написал статью про Украину, значит.
Да, июнь 21-го или июль
21-го. Да, 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 да. И что-то потом пошло не так. И либо вот на статье Дмитрия Медведева не стоит обращать внимание, как и на его блог в Телеграме.
Дмитрий Медведев сейчас играет роль 22, то есть когда игра в очко, 21 – это победа, а 22 – это перебор, но это указание направления. Напомню вам, что такую роль раньше играл Владимир Вольфович Жириновский, который указывал, а потом случалось. Указывал, случалось. То есть они чувствуют, в какую сторону смотрит шеф. Вот дойдет он до этой границы, не дойдет – это вопрос шефа. Но указать направление и показать, куда можно дойти – это значит выслужиться. Ну, грубо говоря, выслужиться перед шефом. Мы здесь, мы вам дорогу торим идеологически. Поэтому Дмитрий Медведев – человек чрезвычайно хитрый, чрезвычайно бюрократически искушенный, при всех его личных недостатках, скажем мягко, значит, он понимает, на кого лапу поднимает.
А на кого поднимает-то?
Он поднимает лапу на...
На англосаксов?
Он поднимает лапу на Украину, за которой, как считает Путин, стоят исключительно, и вообще Украины нет, а есть только вот эти условные англосаксы, которые, да, вот, и он туда и лапу протягивает, да, конечно.
По поводу парада еще хотели немного поговорить. Вот эта церемония, список гостей, которые приехали, не приехали, кто
вообще не рассматриваю.
То есть это неинтересно?
Ну, вообще неинтересно, ничего не показывает. Важна была речь, скажет он что-нибудь новое или нет. Ну, в общем, нет, с моей точки зрения. Да? Но это важно в системе путинской идеологии, о чем Женя спросил меня про указ. Но как, если у нас в указе вот эта историческая история, то то, на что Путин опирается всегда, и это есть основа его легитимности, с моей точки зрения, это... приватизация победы, как в узком смысле верховный главнокомандующий победившей страны, так и в широком смысле это победа нашей страны. Я просто хочу сказать и напомнить, что от 8 до 10 украинцев погибли в ходе Великой Отечественной войны.
8 до 10 чего?
От миллионов.
Миллионов.
1 400 000 погибло в рядах Красной Армии, будучи военнослужащими. Это такая же победа всех союзников, всех советских людей и всех союзников, да, французов, 53 страны официально были в Союзе. Но если говорить об Украине, то 1 400 000 военнослужащих советской армии погибли на фронтах Великой Отечественной в борьбе с германским фашизмом и его союзниками. Тоже надо помнить. Поэтому, когда Путин говорит, что мы были единственными, ну, мы были не единственными, а, во-вторых, мы включали в себя Украину, в том числе. Украину, Казахстан, безусловно. Все республики Советского Союза.
У меня есть ощущение, я им делилась сегодня с утра, и мне интересно, насколько вы согласны с этим ощущением, что... что не очень активно используют тему Великой Отечественной войны в поддержку нынешней войны в Украине, вот именно практически. Ну, то есть, понятное дело, да, мы победили фашизм, мы победим его снова, но как будто бы...
Твои ощущения неправильные, потому что по опросам, которые были на второй год войны, я новых не видел. Значит, когда людей спрашивали внутри России, почему вы поддерживаете войну, ну как, деды боролись с фашизмом, и мы боремся с фашизмом. То есть на самом деле вот эта спайка Великой Отечественной и нынешняя так называемая СВО в пропаганде, она сильно работает, это показывают опросы. Ни там, ни освобождение русского населения Украины, ни захват новых территорий, ни борьба с НАТО, 7%, борьба с НАТО, с англосаксами, 7%. Борьба с фашизмом. Это как продолжение. Там не добили, сейчас добиваем. Поэтому твои ощущения тебя обманывают.
Почему это работает так? Почему именно эта точка такая болевая?
Я хотел бы напомнить про историю бессмертного полка. Мы вчера с Пастухом об этом начали говорить. Бессмертный полк возник, как мы помним, в Томске, отнюдь не государственным решением. И огромное, и огромное число людей тогда... Огромное число людей выходило на бессмертный полк. Это означает, что был запрос. Это означает, люди добровольно тогда, да, что был запрос на эту память. Можно говорить, почему был такой запрос. Люди там вот вспоминали как семейную историю, так и историю страны, которую уважали за победу. Да, и это все куда-то ушло. И на этот запрос начало перехватывать и эксплуатировать государство. Но запрос-то подлинный. И поэтому это так работает. Поэтому государство, они же не дуболомы. Они же, это я другое слово хотел сказать, но тогда пришлось бы запикать. Потому что государство, оно не делает ничего. Нельзя все время греть в пустое. Да? Значит, государство изучило этот вопрос. Люди, которые вокруг Путина изучили вопрос, поняли, это вызывает позитивную реакцию. К ней надо прилепить власть. И они прилепили. Не только бессмертный, они перехватили бессмертный полк, но при этом еще они развивали эту идею, да, опять как вот, ну, вот эта неотъемлемая часть. И когда началась так называемая специальная военная операция, они просто это привинтили. Это уже был вопрос технологии. Я знаю, что там шли дискуссии, как это все, и в этих дискуссиях говорили, я имею в виду в Кремле, в дискуссиях говорили, нет, вот давайте, что мы освобождаем, значит, русские земли. Не зашло. А вот не зашло. Вот уже полтора года шла операция, а вот не зашло. А вот те, кто говорил, что нет, давайте мы это привентим, так довольно цинично, Великую Отечественную, зашло. Вот давайте это и раздувать. Ну вот и раздувать давайте. И поэтому вчера я говорил об этом вам, Пастухову. Какие фильмы вчера показывали 9 мая по центральному телевидению? Так
какие?
Называемые? «В бой идут одни старики», «Белорусский вокзал», то, что выжимает слезу.
Ну, старые советские,
не,
да.
Не-не-не, это фильмы на эмоции, это не освобождение. Где по танке суда, это суда, это суда. Это то, что выживает, это то, что называется, ну как, сопричастность. Да, это же великие фильмы. Сопричастность. Конечно. Люди эмоционально становятся рядом с героями. Ну все, и никто уже там, конечно, не помнит, что Леонид Быков в Украине, что снимал это Довженко на студии в Киеве. Да, это не важно, это уже не важно. Важно вызвать эмоцию, поддержку, сопереживание, сострадание, и перенести это сострадание и сопереживание на нынешнюю ситуацию. Очень хорошо понимаю, как это было сделано технологически. И почему это было сделано.
Алексей Алексеевич, где Суровикин?
Сегодня, насколько я знаю, на 2 дня назад в Алжире.
Ну, то есть он в итоге приезжает, не приезжает?
Приезжает, приезжает.
Ему готово какое-то место не в новом кабинете министра?
Не знаю. Значит, давайте мы все-таки подождем, что там будет с Министерством обороны, потому что Суровикин известен тем, что он же писал, вот он писал то, что Пригожин кричал, Суровикин, как человек внутри бюрократии военной, он писал докладные Верховному. Он писал про коррупцию в Министерстве обороны, он писал про некомпетентность. Были такие записки, об этом писали, кстати, Z-блогеры, про это, что Суровикин пишет. И поэтому с арестом Тимура Иванова, да, то есть речь идет о коррупции в Министерстве обороны, оказывается, что Суровикин был прав. ну тогда простите и дальше простите. Если будет какая-то перегруппировка внутри Министерства обороны, я думаю, что Шойгу останется, неважно. То, тем не менее, на пост, который занимал Тимур Иванов, я напомню, что до Тимура Иванова этот пост занимал Дюмин, да, будет поставлен человек из другой организации, не из Министерства обороны, не из МЧС, а ФСБ, Следственного комитета, военной контрразведки, на это и есть ФСБ, там, неважно, да, там. Откуда-нибудь оттуда. Вот. И тем самым, значит, я напомню, что опять-таки финансовые потоки там достигают, если суммарно все, что касается военных действий и Минпрома, 11 триллионов, так на секундочку, рублей. Понятно, что там должны быть свои люди. Ну и потом Суровикин по-прежнему весьма уважаем в войсках. Да. Там, и это сейчас в ходе такого ползучего контрнаступления, которое ведет российская армия, возможно, будет востребован на какой-то должности, но, думаю, не при Шойгу в Министерстве обороны, а где-нибудь вот рядом.
А помните, Лиз, прошу прощения, да. Я просто дополню, были такие, значит, подробности, не подробности, а слухи о том, что он якобы чуть ли не сообщник Пригожина в том мятеже.
Смотрите, его считали сообщником Пригожина, как нескольких других генералов, потому что, повторяю, он в своих... Вот если свести до двух слов, в чем их схожесть действий, Суровикин писал в служебных записках на имя командующего, что руководство Министерства обороны коррупционно и некомпетентно, а Пригожин говорил вслух, другими словами. Поэтому, когда пошел Пригожин, так у него же вот это вот все.
Совпадение?
Совпадение, не думаю.
Ну, не боятся они тогда, просто...
Ну, вот, это решение будет президента только. Чего там бояться, это надо смотреть, что Путин боится.
Вот да, кто принимает решение о перемещениях
Путин.
Суровикина?
Путин.
Но зачем он перемещает Суровикина, если он что, еще не решил или как?
Я думаю, что все происходит в дискуссиях. Что назначение Суровикина на какой-то пост можно будет расценивать как баланс к Шойгу или унижение руководства Министерства обороны.
Но арест Тимура Иванова – это разве не унижение?
А это попался какой-то. Кстати, а еще раз обращу ваше внимание, что дело Тимура Иванова не присутствует в публичном поле на государственных телеканалах, что заткнулись Z-блогеры, которые то радовались, то огорчались, да, то есть ничего еще не решено.
Угу. Возникают блогеры.
Это вот так.
Может, они просто
это вот
заняты.
Так, неинтересно. Из этого можно было сделать историю номер один, как Путин борется с коррупцией. А нет.
А вы связываете перемещение Суровикина именно с политическими играми или с тем, что происходит на фронте?
Я думаю, что то, что происходит на фронте, поскольку мы не знаем, мы знаем только про политические игры вокруг этого. Значит, это старая история Путина, делать баланс, не складывать все яйца в одну корзину. Баланс, он для того и Пригожина так долго позволял ему атаковать Министерство обороны, чтобы не зарывались. Поэтому он и сейчас мы увидим в новом правительстве, в новых администрации президента баланс разных, групп, политических групп. И Мишустин в этом смысле, он является оператором, а не отдельным политическим игроком. Но если Путин исчезает по какой-то причине, автоматически Мишустин становится верховным главнокомандующим. В ту секунду, когда Путин исчезает, Мишустин может отдавать команды. Сможет он отдавать команды? Будут ли эти люди ему послушны? Или он сейчас будет окружен людьми, силовыми людьми, которые смотрят на него сверху вниз? И будет история, как с Берией, предположим, да... Вот такая история тоже может быть.
А Путин, он сам принимает решение по кадровым перестановкам или у него есть какие-то консультанты? Это все-таки некая командная работа?
Он не консультируется, насколько я знаю. Нет, он выслушивает всех. Он, безусловно, и он демонстративно выслушивает предложения Мишустина. Даже нет вопроса, потому что надо работать, чтобы человек мог работать. Все равно надо работать. Но решение принимает финальный он, чтобы не было никаких сомнений. Рассказывает байку такую, что, значит, при Ельцине, когда заседал Совет Безопасности, они шли по корабельному принципу. Сначала высказывается младший, потом, и последним высказывается, значит, премьер-министр, потом Ельцин вставал и говорил: «Хорошо, я вас услышал, я пошел думать». Это было так. А сейчас, когда Совет Безопасности, сначала Путин произносит речь, остальные там, ну, мы же видели, 21-го, остальные да, нет, но в основном да, но иногда голосуют. Поэтому на самом деле он определяет, и он направляет, и с ним мало кто спорит. Все решения кадровые – это его решение. Ни один кадр, там, группа А, не может быть назначен без него. Да что там кадры такие? По-моему, именно при Путине, именно указом президента назначается начальник ГУВД каждого субъектного города. Города! Где-нибудь там! Города! Указом президента. Ни губернатора, ни согласно, ни премьер-министра, ни министра, ни премьер. Начальник ГУВД. Подполковник Иванов, начальник ГУВД условного Хабаровска, Путин, указом. И снимается указом. Кстати, Тимур Иванов до сих пор не освобожден с поста министра обороны.
В смысле?
Он отстранен распоряжением Шойгу. Он отстранен распоряжением Шойгу, но назначается и увольняется замминистра обороны указом президента. Указа нет.
Почему?
Ну, во всяком случае, указ не опубликован.
Почему?
А потому что не решено, а потому что кто-то подвешенный, кто-то балансирует, поэтому надо вот так держать. Я вам говорю, что это непростая история, нелинейная.
Какие хитрости, какие скандалы, интриги, расследования. Давайте еще о книжках поговорим, сделаем на рекламу паузу. У нас есть книжка Анатолия Добрынина «Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при 6 президентах США 1962-1986».
Потом секретарь ЦК КПСС.
Про что книжка?
Ну, это его воспоминания. Они, да, там, конечно, они приглаженные, потому что он очень осторожный, но там бывают некоторые элементы, которые касаются очень важной истории взаимоотношений США и СССР. Он был очень доверенным лицом. Я не могу сказать, что он был нашим Киссинджером, но он был нашим Киссинджером, потому что это был его главный переговорщик. Они встречались там то в посольстве, то у Киссинджера дома, то Киссинджер его звал в Белый дом. Там, после одного разговора Добрынин прямо оттуда сказал: мне нужен билет. Киссинджер заказал ему билет, и он вылетел в Москву согласовывать. Там. Ну, вот это из этой книги. Поэтому я на шоп.медиа и эту книгу вам как бы рекомендую.
Вон еще у нас какая-то лежит.
Это Тимоти Снайдер, знаменитый «Россия, Европа, Америка». У нас вчера было 8 экземпляров. Один я хапнул 7, сегодня осталось, по-моему, 3. Поэтому я рекомендую Тимоти Снайдера, один из самых внимательных исследований взаимоотношений между Россией и США.
Да. Вот тут Крейзи Лео написал, что Штирлиц на обложке «Дилетанта» июнь 2016 года.
16-й год.
Это было очень давно.
7 лет назад. Сколько тебе лет было?
16. Вот это мой второй курс. Первый-второй курс.
Пока мы тут выясняем, сколько кому лет, Денис Мантуров покинет должность главы Минпромторга.
Кто вот заявляет?
Это РБК пишет, сохранив пост вице-премьера. Да, при этом.
Я говорю, перестановочка. Во-первых, мы не знаем.
А это как бы важнее,
нет,
чем...
Нет, Жень, смотри. Все. Нет, важнее быть министром.
Почему?
Да? Но потому что у министра конкретно есть ресурсы, вице-премьер курирует. Но Денис Мантуров может быть поднят, но опять, это уже просто, ну, как бы не слух, значит, после съезда РСПП, на котором Российский союз промышленников и предпринимателей, Путин встречался в закрытом режиме с бюро РСПП. И люди, выходя оттуда друг другу, а до меня долетели, естественно, эти разговоры, говорили о том, что было сказано, что они так поняли, что уходит первый вице-премьер по экономике Белоус. И я тогда предположил, что на его место уйдет либо Мантуров, либо Патрушев. Вот первый вице-премьер – это человек такой же близкий президенту, как помощник президента по экономике Максим Орешкин. Не будем мы про него забывать, когда мы говорим про молодых волков. Тоже может переместиться. Они могут. Мантуров был любимчиком Путина очень долго, и Мантуров в ходе военной операции показал, что перестройка промышленности на военный лад им проведена была, как говорит Путин, удовлетворительно. Посмотрим. Это все равно, это все пока премьер не утвержден, пока никто не внесен.
Да, ну, все равно еще один слух. Кандидатом на пост министра промышленности и торговли стал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Возможно.
А майские указы, помимо того, что
я
у нас
умоляю,
есть...
Я тебя умоляю, не трать на это эфирное время.
Подождите, а почему мы тратим время на указ Путина об основах исторического просвещения,
да,
но при этом не тратим время на другие указы, которые вот у него майские указы, да, у него цели конкретные, да, на многие годы? Почему, да, одно стоит внимания, а другое нет?
Потому что конкретные – это вопрос, как они будут выполняться. А вот этот указ, он практически первый по истории, или второй после инаугурации, показывает приоритеты следующего шестилетия. А майский указ, он каждый раз майские указы подписывает. Повысить, ускорить, углубить. Ну, что их обсуждать? Ну, надо повышать, ускорять, углублять, ну да.
Разве это не цели на ближайшие 6 лет?
Нет, это цели на ближайший год.
Какое-то недолгосрочное у нас планирование получается.
Ну, слушай, как будто бы у кого-то из нас сейчас получается долгосрочное планирование. Можно понять Владимира Владимировича?
Да, ну вот вчера как раз Алексей Алексеевич разговаривал с Владимиром Борисовичем, и вы пришли к выводу, ну, Владимир Борисович, по крайней мере, сказал, что цель Путина – создать нового человека.
Ну, я так далеко не заглядываю, вот. Это у нас Владимир Борисович философ.
Нового человека, в смысле гомо новус какой-нибудь?
Вот он сказал, что гомо сейчас неприлично говорить, поэтому нет, а вот новус, да. Нет, ну, понятно, что Путин считает, это старые разговоры еще там еще до Медведевские, да, то есть первые два его этапа. Да, он советский человек, Путин, он советский человек. Он, например, у нас очень давно была с ним дискуссия, зачем нужно несколько учебников истории? Вот что за ерунда? Это год там типа 6-й. И я как школьный учитель истории, я ему объяснял право выбора, что в науке существуют разные школы, проще западники и славянофилы, а плюс еще коммунисты. Не, я не понимаю, зачем молодым-то это, зачем? Ну вот, так что это все оттуда тянется,
да.
Не с 16-го года даже.
Вот Александр Букреев задает вопрос, «Газпром-то скорее жив или уже мертв?»
Жив-жив. Его много раз хоронили, вы не волнуйтесь. За «Газпром» вы не волнуйтесь, вы за себя волнуйтесь. И за меня можете немножко волноваться.
Вчера как раз Крутихин вот был в эфире с Антоном Олеговым, обсуждали кризис в «Газпроме».
Ну, кризис. Ну, кризис.
Хорошо, что у «Газпрома» даже с кризисом все лучше, чем у нас.
Чем
без
кризиса.
Я хочу про Кадырова. Я просто увидела сообщение о том, что его племянник очередной получил очередную награду, орден мужества. В честь чего раздают кадыровским родственникам и друзьям такое количество наград?
Дело не в наградах. Бог с ними наградами. Раздают посты и раздают куски собственности. Еще раз повторю, что, насколько я знаю, Кадыров болен, и он пытается закрепить в случае всякого несчастья. Кстати, вчера исполнилось 20 лет, как его отец был взорван на стадионе в Грозном 9 мая 2004 года. Ахмат Кадыров, с которым я был знаком, кстати, и разговаривал несколько раз, в отличие от Рамзана. Так вот, он пытается закрепить за своим кланом значительные куски собственности за пределами Чеченской республики. И в клане вот есть эти молодые его там дети, племянники, двоюродные и прочие, которые он с разрешения Путина расставляет за пределами Российской Федерации. А ордена, это, знаешь, у меня была история, когда Сурков получил, что он получил орден за заслуги перед Отечеством. Мы с ним пересеклись, на чем, собственно говоря, он начал на меня орать. Я ему сказал, ну что, орденок для амнистии. Что если у человека орден, попадает по амнистии по очень многим уголовным статьям.
А где Сурков?
На даче.
В России?
Под Москвой.
Шашлыки жарит.
Это я не знаю. На даче под Москвой.
А у вас есть ордена для амнистии?
Нет, нет. У меня вообще из орденов-то чего? У меня 2 иностранных ордена, 2 креста, что называется, а здесь у меня только медаль ордена заслуги перед Отечеством. Там тоже была смешная история. Буквально за 2 недели до отставки Бориса Николаевича мне звонит Шевченко, это шеф протокола Владимир, дядя Володя, как его называли, и говорит, слушай, сейчас выйдет указ, значит, тебе медаль ордена, значит, там будет написано «Заслуги в развитии радиовещания». Я неприлично заржал, и говорю ему: Владимир Николаевич, вы это что, шутка, что ли? А я же не знал, что Ельцин уйдет в отставку там через 2 недели. Значит, он говорит: нет-нет, там будет за заслуги в развитии радиовещания, но ты, чтобы ты понимал, президент просил сказать, что это тебе за Чечню 94 года. Это когда мы вывозили офицеров, которые были в плену. Ну, хорошо. Ну, говорит, это вот для тебя он просил. Прям хорошо. Потом Ельцин уходит, и мы с ним, с Ельциным, уже едем в Израиль где-то вокруг 7 января. Он уже не президент, но это был государственный визит, и я как в пуле еще заранее едем. И там мы пересекаемся, он же в отставке, с Владимиром Николаевичем Шевченко. Он говорит: ты понял, это он долги раздавал. А там было много указов всякого награждения. А, вот, это вот, да, и у меня есть медаль Совета Безопасности, это ведомственная медаль, но тоже ровно за это. За вызволение из пленов от сепаратистов, вызволение на российских офицеров. Да, тут две награды. Поэтому у меня нет ничего под амнистией. Ни одна из этих наград под амнистию не подходит.
Рома, 34 года, Москва, спрашивает: нельзя ли как-то повлиять на указ о просвещении простому гражданину или все под козырек и жить с ним?
Ну, вы знаете, наука — это такая штука, и образование туда же, да, историческое особенно, что, ну, займитесь тем, например, что вы сейчас, пока все это будет разрабатываться, вы себе на куда-нибудь, на флешку куда-нибудь начнете скачивать дискуссии про Россию, начиная там с Новгорода, с Рюрика, да, и все номера дилетанта, конечно, которые еще есть у нас, или купите то, чего у вас нет, те номера дилетанта. Кстати, у нас следующий номер про Нельсона Манделу будет. Mm-hmm. Я хочу сказать, что мы его планировали, когда Алексей был жив, мы же планировали. Yeah. В Алексея Навального, мы же планировали это в конце декабря, и мы вот, ну, не знали, и мы вот этот номер готовили, имея в виду. Вот.
А мне что-нибудь перепадет?
В смысле?
Ну, статью какую-нибудь написать.
Так он уже свистается в этом номере.
А-а-а.
Он выйдет 22-го. Но у нас сейчас появилось несколько номеров, которые вот мы забрали, мы много раскупили, которые исчезали, а потом мы их, значит, по провинции собрали. Так что зайдите, полистайте до конца, каких номеров у вас нет. Ну, хотя, с другой стороны, и за хранение могут, Роман, это принять. Поэтому вы подумайте, стоит ли хранить.
Да, друзья, в чате напишите, каких номеров у вас нет.
Что они напишут, и что я могу делать? Пусть они посмотрят на шопе. Я же не помню наизусть, какие номера. То, что у нас есть, то все на шопе.
shop.diletant.media.
Я недавно встречался с новым шведским послом, и она мне рассказывала про Полтаву. Очень интересно. Она такая дама, она переведена сюда из Вашингтона. Она была послом Швеции в США. Я говорю: Кэрин, скажите, это повышение или понижение для вас? Говорит: для меня повышение. Для меня, потому что что там в Вашингтоне? А здесь все бурлит. Вот. И я, значит, судорожно искал номер Полтавы. У нас было 13 номеров, которые я сказал: один мне, потому что я свой отдал, у меня все номера. И я взял ей, подойду, думаю, какое счастье. 46-й номер, боже мой, когда мы это делали? Сейчас у нас уже 102-й. Поэтому зайдите и посмотрите. Пусть полежит, ничего, передарите.
Про легитимность Путина еще хочется поговорить, потому что эта дискуссия, ну что вы на меня вздыхаете? Снова вот он инаугурировался. Кто-то из журналистов предложил его президентом не называть. Политики тоже это как-то прокомментировали. Значит, и от Евросоюза, и от США. Вот эта дискуссия важна?
Эта дискуссия важна с точки зрения обращения внимания на то, каким образом изменялась Конституция 2020 года. Что касается журналистов и редакции, пусть называют как угодно, кого угодно. С моей точки зрения, это не дело журналиста определять, кто президент, кто не президент, на самом деле. Да? Значит, нет такой процедуры признания кого-то или непризнания кого-то президента. В международном праве такой процедуры нету. Значит, есть процедура поздравления или непоздравления, но это ни о чем не говорит. И подход, скажем, парламентской ассамблеи Совета Европы и Европарламента о том, что он нелегитимный, но ни одно правительство это не заявило. ну, кроме Украины точно. Значит, а Соединенные Штаты просто заявили о том, что он, потому что все равно они понимают, что надо разговаривать. А что, когда Горбачев подписывал с Рейганом договор о ракетах средней и малой дальности, он еще не был президентом, кстати, он был, как генеральный секретарь, он что, был легитимный? Но все понимали, что он был глава государства, и этот договор по ракетам средней и малой дальности привел к уничтожению ракет средней и малой дальности. Поэтому мне кажется, что это публицистическая, скорее всего, игра до сегодняшнего дня. А там посмотрим.
Да. Алексей Алексеевич, немножечко хотела задать вопрос о Ереване. Сегодня к нам в гости приходили, не знаю, слушали
вот
или
я
вы нет.
Я слушал. А, значит, я буквально думаете? За две минуты, когда я пришел сюда в студию, именно потому что я слушал, я еще раз написал в пресс-службу Пашиняна с просьбой дать интервью, готов подлететь, потому что мы видим все косо и криво, естественным образом, но на первом же вопросе, сколько было людей, вы говорите тысяч, вас там же говорят 60 тысяч, да? Мы не знаем, сколько их было, это понятно все. Это история, которая ожидаема была, потому что очень многие в Армении недовольны тем, что с их точки зрения Пашинян отдает армянскую территорию Азербайджану, с выводом российских пограничников между Азербайджаном и Армении, которые все-таки, видимо, чего-то там держали, это значит обострение. И вы правильно задали вопрос и не получили ответ. На этот вопрос надо задавать Пашиняну и его оппонентам политическим, а не политологам. Вы готовы на новую войну с Азербайджаном? Пашинян, не дай нам Бог оказаться на месте Пашиняна. Потому что Пашинян сейчас находится в таком же положении, как Зеленский 2,5 года тому назад. Да? И это очень тяжелый выбор. Это очень тяжелый выбор. И там нет хорошего решения вообще. Если он что-то делает с Азербайджаном, мы видим совершенно огромное число населения Азербайджана, Армении, да, выступает против него и может его снести.
А он будет держаться за власть?
Ну, он считает, что он проводит правильную политику. И если придут эти, то они вернут Армению в новую войну, поэтому он будет держаться за власть. Естественным образом. Вот, ну, хотя кто знает, поэтому нужно садиться в самолет, и если он говорит «да», лететь к нему, но одновременно с этим брать интервью у его противников, у этого архиепископа, у Кочаряна, кто там еще есть. Но я написал, вот буквально напомнил, что я уже обращался, мне сказали, что передадут. Еще раз обращаюсь, если нас слышит кто-нибудь из тех, кто там близко к Пашиняну или, наоборот, близко к лидерам оппозиции, мое предложение дать интервью, такое же, какое я взял интервью министра иностранных дел Молдовы, когда я был в Молдавии.
Еще хотела поговорить немного про НАТО, потому что вот сейчас Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует отправлять войска, и до этого еще разные страны сказали, что не планируют. Вроде бы мы уже поняли, зачем они продолжают наращивать вот эту дискуссию по поводу
там
отправки
нет
войск?
Там нет единства, и отправка, вот смотри, чисто теоретически, если одна из стран НАТО направляет туда солдат, и Россия начинает, соответственно, воевать с ними, это не пятая статья, это Россия не напала.
Это они,
вот так же, как Франция в Мали, предположим, или так, как США и Великобритания в Ираке, а Франция и Германия были против отправки войск в Ирак. То есть вот НАТО в Ираке не воевало, вот союзники не воевали, в Афганистане воевали, а не воевали. И поэтому, конечно, они хотят добиться некого единства, некой единой позиции, и поэтому в июле будет саммит НАТО, я думаю, этот вопрос будет поднят, и будет какая-нибудь декларация по этому поводу. Но насколько я знаю позицию американского президента, ни одного американского ботинка, даже есть такая формула, ну, по-английски она «no boots», что-то, ну, в общем, ни одного ботинка на их земле.
Просто США против, Германия против.
В НАТО решение принимается единогласно.
То есть им нужно просто зафиксировать. Вот формально.
Я думаю, что они будут стремиться к единой позиции. Но я уже говорил, что идеи Макрона в первую очередь диктуются внутриполитическими соображениями, потому
мотив.
Что последний вчерашний рейтинги при выборе в Европарламент, который ровно через месяц, вот ровно остался месяц, партия Макрона на втором месте с 17%, а на первом месте значит, национальное объединение Марин Ле Пен с 31%. Это, ну, это вот для действующего президента, это, ну, это вот, вот это. Да? И еще снизу его подпирают там другие социалисты и так далее. Поэтому ему нужно каким-то образом показать свою мускулистость. И он этот вопрос пытается решить. И там же возникает украинский вопрос, потому что в этих дебатах присутствует Украина. В дебатах в Европарламенте присутствует Украина. И лидер списка вот правых, да, вот этих вот Марин Лепеновских, Борделла, он приводил пример, он говорит, естественно, за нас голосуют прежде всего аграрный сектор, потому что вы в Европе, это он говорит лидеру списка Макрона, выступили за то, чтобы украинские товары шли к нам, сельскохозяйственные, без таможенных платежей и пошлин, и поэтому килограмм курицы с Украины 3 евро, а французская курица на французском рынке 7 евро. Понимаешь, как это, что это вызывает у французских аграриев? Вот, понимаешь, да? И ему нужно вот хотя бы мускулы показать, что Франция всегда была крутая, чтобы он был крутой.
Да, но при этом посол Франции был на инаугурации.
Посол Франции Пьер Леви был на инаугурации, и там было несколько стран НАТО, кстати, включая Грецию и включая Кипр. Вот, как евросоюзная сторона, не только Венгрия и Словакия, но и Греция, и Кипр, и Мальта. Вот. Но я тоже считаю, что это важный момент, потому что если ты хочешь с кем-то встречаться, инаугурация – это то место. Я на инаугурации был 2 раза. Я чаще ходил на послание Федерального собрания, потому что ты идешь, там слева от тебя идет Лавров, справа от тебя идет губернатор Сахалина, да, прямо он перед тобой министр. Ты можешь общаться с каждым, тебе нужна коммуникация, ты общаешься с каждым, просто общаешься. Просто пойдем выпьем, да, там, или там, давайте вы придете к нам на эфир. Нет, не придете, ну, пришлите зама. Хорошо, зама, я пришлю, вот телефончик зама. Вот так это работало. И для посла, мне кажется, которые сейчас, они послы так называемых недружественных стран, находятся в изоляции. Я хочу одну тему, я вижу, осталась минута, я хочу одну тему затронуть, очень важную. Вы знаете о том, что идет Евровидение, и что были очень мощные, это впервые за 68 лет Евровидения, были очень мощные до 10-12 тысяч манифестаций в городе Мальме, чтобы, во-первых, Израиль не допускали из-за Палестины, да, во-вторых, значит, певица, которая представляет Израиль, Иден Галан, она сидит в номере в окружении охраны, и когда она передвигается по городу, летит вертолет, чтобы вы понимали, да, потому что 10-12 тысяч требовали, да, там, не допускать Израиль, ну и остальные политические. Когда она была на репетиции полуфинала, ее освистали из зала, что вообще никогда не было. Вот. Но тем не менее она пробилась в финал. И была такая дивная утечка итальянская о том, что в Италии за нее проголосовало, закрытые данные, но тем не менее они утекли случайно, по телевидению показали, 39% отдали ей первое место, и еще 6 второе. Это очень круто для этого. Но я хочу сказать другое. Вот прецедент был создан, когда отстранили Россию. И если отстранили Россию, тогда у меня вопрос к руководителям Евровидения. Почему вы не отстраняете другую страну? В частности, Израиль, если все требуют. Они потребовали, чтобы было сменено название, они потребовали, чтобы были изменены слова. Все это было сделано, да, Израилем. Но, тем не менее, прецедент, когда по политическим мотивам можно отстранять целую страну, при том, что не страна выставляет певца, а выставляет телеканалы. Это открывает такие двери Пандоры. То же самое, что произойдет с вкладами российскими, которые находятся в Европе. Это прецедент.
Да.
Это прецедент. Вот про это надо думать.
Давайте я быстро проанонсирую, что у нас еще сегодня будет. В 15.00 персонально ваш с Георгием Сатаровым. Я остаюсь тут до 15 часов. Потом в 16.05 настоящий полковник. Поэзия войны, стихи, посвященные войне. Потом в 20.05 программа 2024. В гостях Борис Вишневский, ведущий Максим Курников. И в 18.05...
Вы спрашивали, где Курников? Вот он.
Если вы спрашивали, где Вишневский, вот он. В 18.05 программа «Дилетанты» на канале «Дилетант». Внесистемные вожди в гостях гостях Нина Хрущева, ведущие Сергей Бунтман и Айдар Ахмадиев.
И напомню вам, что на shop.diletant.media у нас много книг, которые отвечают на ваши вопросы, но которые, к сожалению, не попадают под указ. Или попадают под указ Владимира Путина.
Да, но пока что их можно приобрести.
Можно быстро схватить быстро, и в зубах унести.
И поставить нам лайк.
Да, и обязательно вот задонатить, да, отправить донат по QR-коду.
Или пожертвование.
Как сегодня мы уже определили. Друзья, спасибо огромное. Алексей Алексеевич Венедиктов, Лиза Аникина.
И Евгения Родионова. Спасибо большое.
Да, за эфир. Всем прекрасного дня. До скорых встреч. И пишите в комментариях, как вам эфир и кого бы вы хотели позвать в следующий раз. Пока.